Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С нами и с вами сегодня в этом часе Петр Налич, музыкант, певец, композитор. Не в первый раз уже в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвали мы тебя, во-первых, потому что накопились темы и информационные поводы, чтобы поговорить. Последний раз это был у нас в 2015 году. Угу. Срок немалый. Вот. Но еще есть очень радостный информационный повод. 30 сентября в Крокус-Сити-Холле светлый концерт, в котором ты принимаешь участие. Угу. Сборный концерт, которым Радио «Вера» отмечает пятилетие вещания в FM-диапазоне. Мы всех приглашаем, и вот Петр будет одним из участников. А что исполнишь ты, мы пока не знаем, поэтому, вернее, мы знаем, но не скажем.
Но не скажем,
будет сюрприз. Смотри, я, когда готовился к интервью, в очередной раз читал твои другие интервью, и, что называется, опять открыл для себя очевидное. Даже наше интервью 4-летней давности начиналось с того, что вот Петр Налич, который когда-то прославился в интернете клипом «Гитар-гитар». А дальше идут у разных журналистов такие вводки, твою дальнейшую судьбу раскладывающие с разной степенью интриги. Там, например, даже такое самое интересное себе выписал. Его звезда загорелась в одночасье. Первый же выложенный в интернете любительский клип собрал 100 тысяч просмотров и прославил никому доселе неизвестного архитектора. Впрочем, он был готов к славе, а потом, значит, там его звезда там стала закатываться или его голос умолкать, а потом он снова возник и так далее. Мы сейчас тоже такой немножко совершаем выверт, вроде как с этого интервью начинаем. Но смотри, сегодня, когда ты уже играешь совсем другую музыку, тебя не смущает, что постоянно апеллируют вот к тому, вот гитара-гитара?
Ну, отчасти, конечно, есть такой момент, но я настолько к этому привык и, в принципе, уже, то есть, понял, что, ну, вот есть такой, действительно, ну, что делать? Ну, вот огромное количество людей, для них это как бы крючок, который вот если Петр Налич, то это гитар, а дальше кто-то там дальше разбирается и так далее. Ну, то есть, это просто такое вот введение, что ли, так, маркер какой-то с моей фамилией связанной для многих. Ну, как говорится, окей. Конечно, я ревную многие вещи к этой вещи, но это странно тоже, потому что, ну вот, первое какое-то узнавание, тут звезды сошлись так сильно, что пытаться с этим конкурировать вообще тоже как-то странно.
У многих же музыкантов есть такая планида, есть хит, которые приходится всю жизнь играть.
Да.
Там, не знаю, сколько лет уже Rolling Stones играют, Энджи.
Ну да.
Вот. И в каком-то интервью, не помнишь у кого, тоже из этих великих западных звезд, такой очень мудрый ответ был. Говорит, а мы каждый раз учимся. Вот каждый раз заново учимся эту песню играть, и никогда не прекращается. С другой стороны, ну сколько можно терпеть? Сколько артисту нужно терпения, чтобы это нести?
Должен сказать, я не знаю, кто как к этому отнесется, но я на общественных концертах уже 5 лет не играю песню «Гитар».
Именно поэтому?
Именно поэтому. Просто именно для того, чтобы... Потому что, понимаешь, это самая популярная моя песня, и мне хочется, чтобы на концерт приходили люди, которые знают хотя бы 3-4 песни, а не одну. И таким образом мне удается задать формат, то есть и собрать тех людей, которые готовы послушать что-то еще. Это очень важно, потому что иначе концерт, ну, не получается. И потому что если люди приходят только там, прославился какой-нибудь певец. Ну, я помню, на первых порах так было. Прогремел, собственно, я с одной песней. Приходили там люди, если особенно большой концерт, большая площадка, вот там, скажем, здесь, в Зеленом театре недалеко. А потом смотрю, там человек 100 ушло. Там, это очень неприятно, ты обламываешься сильно. А сейчас получается собирать людей, которые приходят и на какие-то на старые, на средние какой-то, на что-то новенькое послушать. То есть люди, которые, которым интереснее именно в принципе то, что я делаю, а не просто маркер, что вот есть, смотрите, хит, пошли на хитмейкер.
Вот в этой связи как раз вопрос. Я помню, был на твоем концерте много лет назад в крупном московском клубе, сейчас уже даже не помню, как он называется. И я чуть опоздал, и пришел, думаю, ну, понятно, что там один из основных хитов «Гитар-гитар» будет где-то ближе к концу. И мне мой товарищ, с которым мы были, который прошел вовремя, говорит, нет, он первым сыграл его. Он вышел, сыграл, и я тогда подумал, в этом какое-то такое, мне кажется, было, как мне показалось, такой некий вызов стандарта, вызов
устоям. На тебе конечно.
Ну, то есть вы пришли, пожалуйста, все, удовлетворились, а дальше музыка начинается. Так было?
Безусловно. Конечно, потому что, ну, всегда, я думаю, у каждого человека, для которого музыка — это не просто какой-то разовый опыт веселый, а потом человек занимается еще чем-то другим, а для которого это часть его жизни, это вещь, которую я ее выстраиваю, и она меня выстраивает, моя музыка. То есть это, конечно же, отношение такое... Ну, когда просто дать что-нибудь там известное, оно... Ну, просто не нужно совершенно с ним работать. Мне это не нужно. Хотя это отчасти может быть выгодно, но тоже с этим можно поспорить, кстати, по поводу выгоды даже материальной. Так что, конечно же, мне важна аудитория, которой просто интересно вообще и старое, и новое, и среднее, и будущее.
Ну, вот смотри, если перенестись к самому свежему по времени, если я правильно понимаю, любому отражению в лужах, да. Вот на твоем сайте слова есть такие, видимо, от твоего лица или прям тобой, может быть, написанные,
да,
которые меня в чем-то даже так зацепили, заинтересовали. Вот ты пишешь про отражение в лужах при этот альбом. Это совсем, думаю, совсем не похоже на то, что я делал 5-10 лет назад. И даже не очень похоже на последний альбом «Паровоз». Это похоже отчасти на то, что я делал 15 лет назад, когда я не знал, что популярно, а что нет. Угу. Что хорошо звучит в клубе в исполнении стандартного бэнда, а что подготовить к концерту и трудно, и слишком кропотливо. То есть был момент, когда ты творил, не задумываясь. Просто
ну, конечно,
потому, что в кайф.
Это вообще прекрасный совершенно период, я действительно по нему ностальгирую, именно так, скажем, профессионально ностальгирую, потому что когда я еще там был архитектором, потом какое-то время просто болтался без профессии, и музыка для меня была совершенно такой свободной материей, то есть это чудесное состояние дилетанта, у которого абсолютно развязаны руки, потому что у меня нету ни аудитории, которая давит меня, нету бэнда, который нужно нагружать концертами, нету бэнда, который задает формат звучания. То есть в этом смысле это была замечательная совершенно свобода, и нет вообще формата, что тебе надо песню писать. У меня там замечательные были совершенно штуки, которые я там издавал, которые иногда там какие-то вырастают во что-то новое, эскизы там буквально на минуту, на, там, на 50 секунд, просто какие-то зарисовки такие. И это было очень здорово, интересно, и я, честно говоря, вот сейчас очень сильно работаю над тем, чтобы все эти многочисленные вводные данные, все эти ужасные давления извне, уметь как-то ограждать себя от него, уметь с ним не то что бороться, а просто чтобы оно мимо меня пролетало все. Вот,
потому
как что
это на практике кажется... может выглядеть? Вот,
ну, грубо говоря,
не думать об аудитории, о
не
концерте.
Не думать о аудитории, да. И причем не всегда, когда ты все равно составляешь программу концерта, ты понимаешь, что здесь, ну, повеселее, здесь погрустнее. Ну, то есть это уже такая совершенно
Это органика просто концерта.
Прикладная работа, да, составление трек-листа. А когда ты находишься в моменте сочинительства, не думать вообще о том, где ты, что было раньше, что будет больше, какой ты композитор ты или певец, ты больше такой или больше сякой. Вот это чудо мусор, который в основном привнесен, ну, собственно, моим исследованием пространства вокруг меня и в давлением информационным и самым разнообразным, и близких, далеких людей, каких-то пластов информационных и так далее. Стараться это просто игнорировать и, ну, как говорится, быть как ребенок.
Но оно все-таки давит, получается, раз ты пытаешься ему сопротивляться.
А, конечно, давление есть, потому что ты там, вот, скажем так, я 10 лет этим занимаюсь профессионально, а даже уже больше. То есть я пишу альбомы, репетирую, зарабатываю этим деньги, только этим. И, конечно, ты понимаешь, что вот, там, прошел этот период, мне сейчас там меньше нравится, а куда я хочу двинуться, а хочу вот туда, а потом думаешь, а почему туда двинулся, а потому что на меня повлияло вот это, а хорошо то, что на меня это повлияло, и я должен вообще от этого отойти и, как говорится, вернуться к истокам, или это будет просто какое-то возвращение к примитиву, и это будет такая прелесть, в которую буду впадать, просто что мне нравится, как в детстве в Лего играл. Ну, то есть, и ты не понимаешь, в какой-то момент ты начинаешь путаться в этом абсолютно, и тут, конечно, прочистить мозг, это очень трудно.
А вот что тяжелее, исходя из твоих слов, давление внешнее или давление внутреннее? То есть люди, которые тебе говорят, что там, ты такой, ты здесь классно звучишь, а это нам меньше понравилось, да, думаешь, да. А как бы, что они в следующий раз скажут? Угу. Или все-таки, когда идет такое внутреннее самокопание, а кто я, а почему я это делаю? Вот у меня ощущение, что внутреннее давление тяжелее выносить.
Я не знаю, для меня это совершенно сообщающиеся сосуды. Естественно, идет какой-то импульс снаружи, у тебя идет на него рефлексия. Ты как-то отрефлексировал, потом отрефлексировал свою рефлексию, как ты на это среагировал. Захотел тебе шатнуться в эту сторону, а ты такой думаешь, мне захотелось шатнуться в эту сторону, прикольно. Вот, и в этом смысле, конечно, хочется иногда научиться все это не то что отключать, а, ну, в общем, выйти на какой-то... уровень понимания, когда ты... Ну, то есть ты же не взираешь все равно на все это, а все равно как-то вот... Ну, как-то без, вне времени, что ли, находишься, вне своего вот этого контекста друзей, ну, там, недругов во всех информационных штук, собственных комплексов, там, хотелок и так далее. Ну, собственно, я повторяюсь уже по кругу иду.
А как этого достичь? Вот это же, наверное, невозможно из этого социума выскочить. Я почему спросил про внутреннее и внешнее mm-hmm. давление? Потому что многие творческие люди с разной степенью, скажем так, лукавства mm-hmm. говорят, ой, мне мнение других не важно, я вот абстрагируюсь.
Может, есть такие, но просто я не такой, конечно. Да.
Кто-то но просто от внешнего там, мнения друга, слушателя или, там, не знаю, продюсера можно абстрагироваться, потому что оно внешнее. Mm-hmm. А вот от себя-то как абстрагируешься?
Так
от такого самокопания?
Все люди, ну как мы же не можем, постоянно все вокруг нас влияет на то, что происходит внутри нас. Где-то мы этому сопротивляемся, где-то принимаем, где-то перевариваем, где-то прям за чистую монету все берем.
Давай к музыке обратимся, давай. Послушаем песню, которая мне очень полюбилась, когда я ее услышал впервые. И в прошлый раз в нашей программе с тобой на Радио Вера мы ее слушали, но хочется еще раз послушать. Эта песня «Еду далеко», угу. Если я правильно понимаю, она написана к спектаклю
«Северная Одиссея», который до сих пор идет в рамте, где мы вживую ее играем. Мы очень любим с музыкантами этот спектакль.
Еду далеко, легко, легко. Надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого. Едет далеко, легко, легко. Оба меня он взял, оба до меня он взял с собой. Нет, я не его, нет, я не его. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай. Что это за песня за рекой? Ла-ла-ла-лай-ла-лай. Кто это поет ее со мной там? Где-то за рекой, где-то за рекой. Где же ты, милый мой, возьми меня с собой, да. Далеко, далеко. Чтобы не настали холода, будем с тобой всегда, будем же с тобою навсегда там, где-то за рекой, где-то за рекой.
Светлый вечер. На радио Вера.
Петр Налич, композитор, музыкант, певец, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Когда я твою цитату с твоего сайта зачитал про то, что было время у тебя, когда ты еще не знал, как ты пишешь, что популярно, а что нет, я, собственно, вот о чем хотел спросить. А ты помнишь момент, когда ты впервые об этом задумался? Вот ты себе сказал, так, это популярно, значит, что-то должно поменяться. Теперь я буду
говоря,
там,
я
писать
думаю,
так.
Что, я задумался об этом, когда популярность начинала спадать.
Так, это интересное признание.
Потому что, да, естественно, когда вдруг все начинают тебя носить на руках, ты это воспринимаешь как должное. Вот, а когда вдруг понимаешь, что что-то вообще там уже не такое внимание к тебе и так
далее. А это было переломным моментом для тебя?
Ну, честно говоря, таких волн было несколько, и были какие-то достаточно болезненные, я думаю. Первая была это перед Евровидением, то есть как бы 2007 год, такой всплеск там, а в 2008, в 2009 был какой-то спад такой, и там сборы сокращаются, внимание меньше, а я еще ребенок, там мне 26-27 лет, вообще я, какой я, значит, что я должен срочно делать? Там, потом там Евровидение вообще там огромный всплеск популярности, скажем так. Потом опять, естественно, спад. Вот, и дальше уже такое колыхание, такое уже более такие низкие пики этих волн идут, достаточно стабильные, в общем, на какой-то такой аудитории, меньше, естественно, чем евровидийная. Вот, ну, уже, не знаю, я, опять же, это к вопросу того, какое место в моем сознании занимает... рефлексии, ну, как бы вообще оценка того, насколько я востребован. То есть я стараюсь этот сектор минимизировать. То есть понятно, что вообще абстрагироваться от этого нельзя, ну, в моем случае, потому что я не Павел Филонов, который сидит там и пишет свои чудесные картины, ему вообще никто не нужен, только он один и бог. Вот. Все-таки у меня очень много, у меня и музыканты, и много всякого совершенно разножанровости разной, то есть я все равно связан с людьми, и в общем и целом это эстрада. Я считаю, то, что я делаю, это не какой-то арт-хаус, несмотря на некоторые притязания мои. Вот, поэтому все равно этот сектор должен быть. Но я стараюсь его минимизировать. Соответственно, что заполняет мое сознание в течение дня? Я стараюсь, так сказать, понять. Вот вижу вот это, вот это. Вот я пытаюсь иногда искусственно его формировать чем-то. Иногда ты тоже понимаешь, что эта искусственность, она на самом деле тебя прибивает, а она не решает проблем. Она там сидит и давит. То есть, поэтому, ну, вот стараюсь сделать так, чтобы по-настоящему действительно... оценка моей популярности, с одной стороны, я понимал, потому что это важно, то, что как там, мне надо собирать концерты, я зарабатываю концертами, соответственно, мне надо понимать, придут люди, не придут, понимаю, надо напомнить о концерте, такая простая неприятная вещь, которую, конечно, не хочется делать, но ты должен регулярно это делать, напоминать о концертах, о своих, о выпусках альбомов и так далее. Но это не должно там больше там, 5% моего сознания в день занимать, в моем понимании, такая вот...
Ну, а вот эти спады популярности, это же можно расценивать как такой вопрос профессиональный. Что мне теперь написать, что мне сделать, чтобы там публика пришла? Но это же еще и вопрос личный, в каком-то смысле духовный.
Да, и вообще нужно ли тебе сейчас по-настоящему, чтобы именно сейчас публика пришла? Потому что, возможно, тебе надо сейчас года 2-3 посидеть лабораторно и повариться, вообще пораскинуть мозгами, и вообще какое-то время можешь вообще ничего не делать. А через год уже потихонечку начать чего-то пописывать, и тогда будет эта замечательная свежесть. Как бы ты понимаешь, что когда процесс живой идет, сочинительство.
Но это ты опять, скажем так, вот в профессиональное русло эту тему переводишь. А, условно говоря, вопрос тщеславия стоит в такой момент?
Ну, когда я вообще тщеславный очень, конечно.
А что с этим делать?
Ну, с одной стороны, всем известно, что тщеславие — это... плохо, но мне кажется, тут важна тоже дозировка. То есть это совершенно нормально, что тщеславие — это же, в общем, первый импульс — вот встать на табуретку. И представить себе, что у артиста нет такого импульса, это невозможно. То есть это просто как у спортсмена крепкие мышцы должны быть, да. А у артиста должно быть желание встать на табуретку. То есть какое-то, мне кажется, все-таки тщеславие есть в определенной дозе совершенно необходимо для любого артиста, и оно у меня есть. Но, естественно, оно начинает разрастаться и завладевать тобой, если тебя начинают очень сильно хвалить. А потом, естественно, это обрубает, и ты, как многие, вообще сильно падают от этого артиста. Вот. Ну, чтобы этого не произошло, надо ограничивать, естественно, самому стараться этот вот механизм.
У английского писателя Честертона есть такое размышление о том, что иногда есть такой вид тщеславия, который исцеляет от гордыни. Потому что гордыня — это, казалось бы, гордыня — это такое тщеславие в кубе, вот, но гордыня в каком-то смысле — это презрение к мнениям других людей вообще. То есть вы для меня никто.
Да-да-да.
А тщеславие все-таки мне важно, ваше мнение.
Мне
я все-таки вас люблю. То есть
да.
Я все-таки вас каким-то образом хотя бы ценю, потому что вы для меня люди с мнением. И вот
да,
в этом смысле
да.
Я не совсем к вам испытываю презрение.
Они могут друг друга лечить иногда. Вот так.
Но
вот.
Об этом в каком-то смысле, да, вот авторы христианские пишут, что есть такой, как бы такой отдельный вид тщеславия, который в чем-то противоположен, даже исцеляющий для гордыни. Вот.
Ну,
это интересно.
Ну да, это такая вещь, которая как алкоголь. Иногда очень полезна. Ну, вопрос сколько.
Да, вино веселит сердце человека. Смотри, есть вопрос, который я на самом деле очень давно, о котором я думал, у меня есть возможность сегодня тебе его задать. Вот если попытаться окинуть взглядом такую эволюцию того, что мы называем русский рок в самом широком смысле слова, такая вот музыка на русском языке, авторская вот в самом таком расширительном смысле. Если пытаться под... на классический русский рок, там, не знаю, 70-е, 80-е, там, 90-е годы, какой-то общий знаменатель подвести, то, возможно, это будет такая проблематизация, такой некий протест социальный и в том числе, может быть, и духовный против чего-то, то есть некое ощущение какой-то боли, какого-то преодоления через какую-то проблему. Прийти к теме. Даже если это, может быть, в принципе, мирные песни, там, не знаю, «Машины времени» или «Воскресенье», все равно это какой-то такой вот рефлексия очень, очень существенная. А потом, по наблюдению многих и слушателей, и критиков, музыка нулевых и позднее, это уже несколько другой знаменатель. Это скорее такое снятие проблемы. Мы посмеемся, больше в юмор, в шутовство, в какую-то иронию. И в этом смысле твое творчество тоже относится к этому другому, к этой другой тенденции. Вот что ты об этом думаешь?
Ну, очевидно, совершенно мне кажется, что реакция этих людей была на вообще на идеи коммунизма и вообще вот этих вот общества над человеком, государства над человеком, которое себя, конечно, сильно дискредитировало за весь 20 век, и люди, еще начиная с бардов, там, ну, Галича, там, например, если взять, это тоже были такие именно люди, которые отражали эту проблему, и весь русский рок в основном, именно социальная его часть, мне кажется, тоже, конечно же, это попытка бороться с этой чудовищной идеологией, вообще, которая не только коммунистической, а вообще вот этой, скажем так, не побоюсь слова, гегельянской.
Это высоко.
Вот, и с этим всем попытка бороться. А когда у тебя наступила, скажем так, наша псевдодемократия, которая была и сейчас присутствует, ну, сейчас, ладно, что про сейчас говорить, но все равно сейчас, в общем, никак это не сравнить, конечно, с советскими временами, особенно довоенными. В общем и целом, такое, мне кажется, ну, потом, в общем, ты не понимаешь, что есть какая-то одна большая, давлеющая над всеми проблема. Такого нет. То есть все это растеклось на много ручейков, и, в общем, как я там где-то почитывал что-то всяких ребят умных, которые говорят, что вот это постмодернизм, это расслоение всех жанров, то есть жанров все больше и больше, и нету такого же таких певцов, как Высоцкий, который был популярен абсолютно во всех слоях и до сих пор практически общества, таких нету. Все разбиваются на какие-то свои такие вот ручейки культурно-общественные, и их все больше и больше, они вот так вот, и все это так растекается, и эти жанры все где-то переплетаются, а где-то вообще эти страты общества не соприкасаются вообще никак. И так что вот такое время какое-то, мне кажется, в общем...
Интересно, я, честно говоря, об этом так не задумывался. То есть из твоих слов получается, что, грубо говоря, нет, ну так, если совсем огрублять и обобщать, нет одного на всех там гения типа Высоцкого, потому что нет одной на всех общей боли большой, на которую бы этот гений отвечал, ну, и который был бы соразмерен.
Твоя мысль над моей. Да, ну, да, я, наверное, отчасти соглашусь, по крайней мере, в этом есть красота в этой мысли. Да.
Ну, давай тогда снова к музыке обратимся. И у нас сейчас на очереди... Песня «Казачок» — это тоже «Северная
тоже
Одиссея».
Тоже «Северная Одиссея», да. Я как-то вот так, смотря со стороны, за последние годы считаю, что это один из моих самых удачных альбомов вообще, наверное.
Петр Налич, музыкант, певец, композитор, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». В студии также Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».